«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодняшние события на Украине опровергли ту расхожую истину, что пока идут Олимпиады, пушки должны молчать. Как, впрочем, и еще одну нехитрую мораль, что спорт находится вне политики. И то, и другое сегодня опровергнуто самым жестоким образом. На улицах Киева пролилась кровь. Перенесен футбольный матч Валенсия-Динамо-Киев из столицы Украины на Кипр. Сборная украинская на Олимпиаде в Сочи выходит на соревнования. Я знаю, что футболисты точно, а сборная, по-моему, на ее усмотрение выходить ли с траурными повязками.
Ну да, или там вообще, может быть, отказаться от участия там некоторые олимпийцы.
И Украины, вот сегодня мы эту грустную истину подтверждаем, что спорт не может быть вне политики, и наши разочарования в хоккее, в Сочинской Олимпиаде, конечно, ничто по сравнению с трагедией на Украине, но тем не менее вот эту парадоксальную связь, зависимость политики, Олимпиады и спорта мы обсудим с нашими коллегами, спортивными журналистами, Олегом Винокуровым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Алексеем Кузнецовым, спортивным обозревателем «Радио Свобода». Он на прямой связи со студией. И будет у нас еще по телефону политик Иван Стариков. Сейчас давайте попробуем установить связь со столицей Украины. Есть у нас корреспондент Украинской службы «Радио Свобода», Верховной Ради. На связи у нас Дмитро Шурхова, корреспондент Верховной Ради. Добрый вечер, Дмитро. Какие решения успели принять парламентарии? Вам слово.
Добрый вечер. Коллеги, пока никаких. Пока что открылось заседание Верховной Рады около 5 часов в Киеве. И было сказано со слов вице-спикера Руслана Кашулинского, представляющего оппозицию, 27 депутатов. Но подтверждение, электронная система Рады, поскольку не работает, то подтверждения этому нет никакого. И ровно столько есть депутатов. Недавно прибыл представитель президента в парламенте, депутат регионал Юрий Мирошниченко. Он о чем-то очень эмоционально разговаривал с теми немногими депутатами регионала, которые пришли на заседание Верховной Рады. А журналистам он сказал о том, что сейчас еще есть почва для компромиссов, потенциал переговоров не исчерпан, что президент встретился с министром иностранных дел из стран Евросоюза, и что сейчас происходит встреча лидеров оппозиционных фракций с теми же министрами, и сегодня будут переговоры между президентом и лидерами оппозиционных фракций, которые, как надеется господин Мирошниченко, они будут плодотворными, будут это какие-то свое время. План считает, что основное решение, которое должно быть принято сегодня, это решение об отмене постановления Конституционного суда, которым была возвращена в 2010 году Конституция, действовавшая с 1996 года, которая дает президенту широкие полномочия. Но, опять же, депутаты, немногие депутаты от фракции партии регионов и многие депутаты внефракционные говорят, что мы не должны голосовать руками, снятием рук, мы должны вот подождать, пока мы договоримся о том, чтобы запустить систему РАДА, и чтобы мы легитимно приняли решение, иначе мы не будем отличаться от тех депутатов, которые 16 января проголосовали за полицейский закон, который очень усиливали репрессивный аппарат, и сказали депутаты внефракционные, мы не можем ему подобляться, поскольку это тоже будет нелегитимное решение.
Спасибо. Это был Дмитро Шурхало, корреспондент Украинской службы «Радио Свободы» в Верховной Раде. Большое ему спасибо. Он рассказал о том, какие события происходят в украинском парламенте. Но совершенно очевидно всем журналистам, что ситуация пошла не по тому сценарию, на который рассчитывали в Кремле. И приходится президенту Путину отвлекаться на события на Майдане. И ясно, что разочарование его постигло и в самом Сочи. Главное, это, конечно, хоккейное разочарование. И сейчас стоит вопрос о том, менять тренера или менять всю систему. Давайте дадим слово Олегу Винокурову. Как вы считаете, в чем причина неудачи нашей сборной?
Ну, причин на самом деле очень много. О них можно говорить не один час, потому что есть системные какие-то причины, есть конкретные ошибки в конкретном матче, есть ошибки в области там тактики или комплектования состава, или вообще в целом в пути развития хоккея, в конце концов, в стране. Поэтому, ну, если попытаться одной фразой объяснить все это, то, в принципе, даже никакой и неожиданности-то не произошло, потому что мы должны признать, что вот нынче развитие, уровень развития российского хоккея таков, что ну, нет как бы никаких оснований рассчитывать на победы, как было когда-то в советское время, когда только первое место существовало для сборной СССР. Сейчас не так, ну, бороться можно, надеяться там на что-то можно, но, в принципе, как бы ожидать этого или прогнозировать медалей, тем более золотых, в общем, нельзя, и не таков уровень российского хоккея сейчас.
А уровень финской сборной, неужели он настолько выше российской в 3 раза?
Ну, это вы делите голы забитые и пропущенные. Нет, ну, просто да, Финляндия одна из тех команд, которые ничуть не уступают российской сборной. Ну, могла та выиграть, могла это. Действительно, если мы будем разбирать конкретно игру российской команды против финской, да, там можно упрекать тренера Зинтелобеля Лединова за неправильно выбранный план на игру, за слишком оборонительную тактику, за пассивный такой стиль ведения игры, несмотря на наличие очень ярких нападающих. Ну, вот это конкретно в этом матче сказалось. Ну, в принципе, при немножко другом раскладе Россия могла и обыграть Финляндию, и тоже это бы не стало сенсацией, а было бы нормально. Ну, в общем, есть группа команд, среди которых, ну, кто-то получше, кто-то похуже. И Россия сейчас не более чем, ну, средняя, скажем так, средняя хоккейная держава, вот, собственно, и все.
Вопрос Алексею Кузнецову, спортивному обозревателю радио «Свобода». Добрый вечер, Алексей. Как, по-вашему, рассчитывал ли президент Путин вот на триумф, и видно было по его выражение лица, что каждый хоккейный матч давался ему большим напряжением нервов?
Добрый вечер. Конечно, было видно, что Путин очень рассчитывал на победу в хоккейном турнире. Было видно его буквально страшное огорчение. Но действительно, я согласен с Олегом Винокуровым, что предугадывать победу, тем более в олимпийском турнире, но это по меньшей мере смешно. Действительно, в мире есть сейчас несколько команд примерно одного класса, и сборная России далеко не самая сильная из них. И история олимпийской сборной России только лишь подтверждает это. Я напомню, что команда нашей страны, назовем это обтекаемо, не была олимпийским чемпионом. Последний раз она выигрывала Олимпиаду в 92-м году на играх в Альбервилле. Но тогда это была не сборная России, тогда это была переходная, так называемая объединенная команда, как сейчас принято с пафосом говорить, без флага и гимна. Или, как заметил наш коллега Владимир Абаринов, команда без скреп. Вот в Ванкувере 2010 года случился ужасный провал. Российская сборная с треском проиграла четвертьфинал канадцам с человеческим счетом 3-7. Но сейчас история, та трагедия повторилась, что называется, в виде фарса, поскольку проиграли не канадцам, хозяевам турнира, а финнам, не самые сильные сборные, хотя очень мастеровитые, грамотные и прекрасно организованные. И точно так же остались вообще без одной медали, не то что играли за 3-е место, а вообще без медали. На фоне той сумасшедшей пиар-компании, на фоне довольно примитивной киноагитки, раздутой до небес генопропаганды и легенды номер 17, где очень много переврано, искажено фактов. На фоне всего этого сумасшедшего настроя, который внушали российским болельщикам, вот такое выражение от финнов, прям скажем, безвольное и не очень пока что объяснимое, это, конечно, страшнейший удар. Ну а что касается причин замечать себя, я уже услышал замечательную версию. 5 причин поражения сборной России. Первая причина – вратарь, вторая – защита, третья – оборона, четвертая – тренер, пятая – Федерация хоккея России. Если шестая, ну, давайте подумаем.
Континентальная хоккейная лига, давайте, да. еще можно вставить сюда.
Она за сборную не отвечает напрямую.
Когда надо, ответить. Все будут отвечать, да. Да, естественно. Просто я как раз добавлю, ведь не дали как вчера, после того, как... А, нет, вернее, позавчера, после того, как сборная России в 1/8 финала выиграла у команды Норвегии, вот президент Владимир Владимирович Путин заявил, и это цитировали агентство информационное, что сборная России лучшая команда на этом турнире, на его взгляд. То есть, ну, видимо, действительно он верил в успех.
У нас на связи Иван Валентинович Стариков, и политик, и спортсмен. Добрый вечер, Иван Валентинович. Вы, по-моему, предсказывали какие-то проблемы с формированием хоккейной сборной на Олимпиаду. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер, Валентин. Добрый вечер, уважаемые друзья, радиослушатели и коллеги. Я начну с того, что, пожалуй, было названо 5 причин. Я назову 6-ю. Но, может быть, она, наверное, является первой. Я по этому поводу уже сегодня заметку написал, что замена Белединова нам не поможет, нужно менять страну. С моей точки зрения, безусловно, была проблема с формированием нашей сборной. Хотя, честно положа руку на сердце, мы с вами прекрасно знаем, что в составе нашей сборной были такие звезды мирового хоккея, которые играют в национальной хоккейной лиге, как, например, Евгений Малкин или Александр Овечкин, Александр Великий. Поэтому в этой части, мне кажется, количество звезд, в общем, в сборной России не уступало по числу, по количеству забитых шайб в национальной хоккейной лиге другим командам, тем же финнам, канадцам или шведам. С моей точки зрения, допущено две ошибки. Первая ошибка, все-таки не были сбалансированы. Пятерки, я как человек, который в свое время играл в хоккей, сейчас я иногда беру клюшку в руки за легенды нашего хоккея. Я, в общем, вижу, что у нас, в общем-то, вот эта разбалансированность четверых пятерок приводила к тому, что, в общем, первое звено в значительной степени было таким, считалось таким забойным, а остальные выпускались на лед исключительно для того, чтобы дать отдохнуть, в общем, первому звену. И, конечно, так долго продолжаться не могло, тем более нам выпал стыковой матч с Норвегией, который хоть и окончился счетом 4-0, но отобрал много сил. Но главная причина, я об этом скажу чуть позже, на самом деле, с моей точки зрения, состоит в том, что у финнов было, если хотите, поле к победе настоящее, истинно идущее из глубин сердца патриотизм. У нашей сборной этого не было. В нашей сборной этого не было по одной простой причине. Когда, допустим, Илья Ковальчук прилетает в Шереметьево и едет в свою родную Тверь, или мой земляк, новосибирец Володя Тарасенко, едет в родной Новосибирск, он видит ужасающие контрасты. Сопоставляет это с официозом, трескотней, пропагандистской лицемерием и враньем. Но самое главное, понимать, что чувство человеческого достоинства именно по отношению к людям, к гражданам со стороны власти здесь нет. И вот это саморастворяет ту самую волю к победе, возникает разрыв между той страной, которая была, и которой пока нет. И на этом разрыве мы проигрываем. Поэтому я и вынес сегодня такой, если хотите, рецепт, что не надо менять Белединова, давайте попробуем изменить страну. И тогда, наверное, пойдут победы.
Спасибо, Иван Валентинович. Да, давайте Олегу дадим слово. Ну, помимо политических чисто причин, может быть, что-то все-таки профессиональное у нас надломилось?
Ну, да, я думаю, что поскольку бессмысленно обсуждать там уровень или степень патриотизма, мы не в силах ее измерить и никогда не поймем, насколько действительно я... Ну, вообще, я не люблю этих разговоров, потому что в них можно запутаться. Кто патриот? Если выиграл патриот, не выиграл не патриот, тоже как-то странно. Но... Да, ну, проблема налицо. Проблема, в принципе, с восприятием в целом. Ну, нет сейчас такой системы, которая была при Советском Союзе. Все изменилось. Соотношение сил изменилось. Очень хорошо, что сборная СССР 8 раз выиграла Олимпийские игры. С этим никто не спорит. Не будем отнимать это выдающееся достижение. Но все понимают, что тогда был расклад сил другой. Тогда на Олимпиадах играли другие соперники. Уровень соперничества был принципиально иным. Там Канаду и Америку, и сборную США там представляли студенческие команды, ну, лучшие там на тот момент в своем студенческом чемпионате, ну, или в любительском чемпионате. И то даже не всегда у них удавалось выигрывать, как мы знаем. Были и поражения. Но все тогда было иное. Сейчас говорить об этой эпохе, как говорит президент Федерации Владислав Третьяк, что от того, что он на каждом шагу говорит, вот мы были велики, мы всех обыгрывали, нам что финны, что канадцы, нам все было едино. Ну к чему приведет тебя это? Ну ни к чему. Да, было. Ну хорошо, надо уже об этом забыть и идти вперед, и идти дальше. Сейчас все другое. Сейчас, в принципе, коллектив хоккейный, это большой коллектив. Тренер должен быть педагогом. Он не только должен говорить там, вот как я сказал, это и делайте. Это понятно. Но учитывая, что там действительно есть звезды, есть очень богатые, есть менее богатые, есть очень гордые собой, есть менее гордые собой. Все претендуют там на то, чтобы играть в первом звене, а оно, как известно, не резиновое. У нас, вот Иван правильно говорил, там у нас сделали, боевое там звено. Малкин во втором звене, но это вообще порядок или нет? Я думаю, что Малкин себя чувствовал очень плохо, там, находясь во втором звене. А почему, собственно, не в первом? Это же Малкин. Ну вот тут как-то надо что-то с ними делать. Надо как-то... Тренерская работа – это же не только тактическая мысль. Это еще и, естественно, педагогический какой-то талант. В общем... Задач-то очень много. Проблем с общественностью с нашей, конечно, тоже очень трудно совладать. У нас все действительно разбираются в хоккее, особенно, и вообще в спорте, вот раз в 4 года начинают разбираться все, разумеется. С этим очень трудно что-либо поделать. И потом надо понимать, что вообще команда, на самом деле, в любом виде спорта, команда – это не набор вот лучших игроков по рейтингу. Вот просто там футбольная сборная – это 11 лучших игроков твоей страны, там, а хоккейная сборная – это 20 лучших игроков. Это не так. Это коллектив, в котором люди должны взаимодействовать друг с другом. И ради этого иногда можно каких-то звезд и оставить в стороне, ради того, чтобы найти сочетание хорошее. Поймут это? Кто сейчас поймет? Ты на домашнюю Олимпиаду, например, не возьмешь Овечкина. Ну тебя же заклюют. А теперь, пожалуйста, теперь будем клевать Овечкина, потому что он играл плохо, по всеобщему убеждению. Оно может быть и правильно, а может быть его там не должно было быть в этой сборной. Может, он просто туда не вписывался. И он не виноват, его надо было не брать. Но как ты это сделаешь? Вот эти все страсти, которые вокруг спорта, поскольку мы начали с того, что спорт – это политика, а уж особенно домашняя Олимпиада – это политика в Кубе. Естественно, и процесс подготовки сборной не был чисто спортивным, чисто хоккейным. Он был в том числе и политическим. Ну и это тоже повлияло, естественно, негативно. Политика не может повлиять на спорт позитивно.
Тогда Алексей Кузнецов вопрос. Вы согласны, что можно было взять каких-то молодых, амбициозных игроков, чем вот устраивать конкуренцию звезд? Вам слово, Алексей.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, и, безусловно, он лежит в первую очередь в компетенции тренера. Олег прав, что каждый считает себя вправе рассуждать о спорте именно с позиции, что вот я бы сделал так, и тогда было бы лучше. Но мне кажется, что есть тренер, который эти вопросы решает. Я лишь хочу заметить несколько вещей, что называется, лежащих на поверхности, но не все их называли. Говорили, что сборная плохо атакует, но мне кажется, что это вопрос... Конечно же, в первую очередь тренерский. Если у тебя есть в составе 3 мощнейших игрока из НХЛ, из недавнего НХЛ в том числе, Радулов, Ковальчук, Овечкин, Малкин, Семин и Датюк, мне кажется, из них, как их не ставь, как их не, из них за то время, что ты их решил взять в сборную, даже не видя их, можно сформировать три суперударных звена и добавить к ним две тройки, сдерживающие, третьи, назовите как угодно. Мне кажется, что это было теоретически возможно, если бы не заниматься какими-то околохоккейными вещами, а заниматься строго хоккейной тактикой, теорией и педагогикой. Это первое. Второе, мне кажется, что стоит вспомнить, с какой радостью игроки сборной России, заслуженные и перезаслуженные НХЛовцы, Овечкин, Малкин, те же самые, как они безумно радовались, когда они забрасывали шайбы кому? Словении и Норвегии? При всем моем уважении к этим странам, эти страны несерьезные хоккейные. Я думаю, что в былые времена игроки, ну, класса там, я не знаю, Альметова, Михайлова, Харламова, Мальцева или Якушева, забросив шайбу этим командам, они просто спокойно похлопали друг друга по плечу и поехали бы на скамеечку отдыхать. Они понимали, что масштаб команд несопоставим, и кричать «Ура, Россия!» вперед, брызгая слюной, просто смешно. А игроки поддались этой истерии, я называю ее патриотической. И я думаю, что они тем самым обесценили свое очень высокое мастерство и в своих глазах тоже. Это очень важная вещь. Это вопрос спортивного достоинства. Ну и третье, что мне очень резануло, это классическая сцена с поисками антироссийского заговора. Когда в ворота сборной США в групповом турнире забросили шайбу, но за счет сдвинутых ворот ее не засчитали. Что началось в российской официальной прессе? Сколько крика, сколько визга, не побоюсь этого слова. Традиционно, вот как было еще в Солт-Лейк-Сити, когда папа поймали российских лыжников на допинге, все, страна обиделась, нас засудили, караул, спасите, помогите. И хотя все было сделано строго по правилам, и хотя это признал и Третьяк, и Белединов сам признал, все равно, эта истерия началась такая, все, заговор, американцы виноваты, а судья на просмотре был канадец, они идут против нас, ну, все что угодно, вспомните, Жириновский выступил, ну и так далее. Вот мне кажется, этому, извините за выражение, патриотическому настрою, а я бы сказал даже псевдопатриотическому, все равно игроки поддались, все равно они не могли не слышать то, что творится вокруг них. А болельщики, им как-то все равно, они, видно, так надрессированы были в Сочи, бегут там лыжники к финишу, российского лыжника близко нет. Они стоят и говорят: «Россия, Россия!» Какая Россия? Там Финляндия, там Норвегия, Финляндия, Швеция. Россия где-то в хвосте плетется. Вот сегодня было в двоеборье соревнование. Все все равно говорят: «Россия, Россия!» Выпучив глаза, совершенно не понимая, что, зачем. Ну, болейте по ситуации. Есть прекрасные спортсмены, за которых стоит болеть, и которых вообще стоит отметить как талантливых и хороших мастеров. В частности, сборную Финляндии. Тему селяне, финский игрок, 44 года. Я считаю, что ничуть не уступил российским лидерам. Может быть, по скорости уступил, а по мысли игровой, по влиянию на игру, я считаю, был одним из лучших. Вот этого профессионализма, именно в высоком смысле слова профессионализма, не только хоккейного, но и человеческого, очень российским игрокам не хватило. Но, вероятно, это идет, что называется, от более высоких хоккейных инстанций.
Ивану Сталику вопрос. Вот вы уже сказали про псевдопатриотический фильм «Легенда номер 17». Как по-вашему, вот эта истерия, она мешала и мешает еще, Олимпиада же продолжается, вот восприятие спорта, вам слово, Иван Валентинович.
Да нет, фильм-то прекрасный, так называемый биопик, фильм-то про Анатолия Владимировича Тарасова, великого тренера. И мне это вот что навеяло, вот мои уважаемые собеседники и друзья, они говорят примерно в одном и том же, говорят, что в общем патриотизм нельзя взвесить на весах. Это неуловимая субстанция. И тут же, в общем, опровергают свои заявления. Я просто... Это же правда была история, когда также горели две шайбы перед решающим, решающим матчем на чемпионате мира с чехами. Тоже счет был 3-1. И это мне Виктор Григорьевич Кузькин рассказывал. Легендарный капитан, трехкратный олимпийский чемпион. И когда Виктор говорит, мы сидели, ну, сверхлюдей превратились в Чехии, пражская растоптанная танками весна здесь была причиной, и много других, еще чисто политических причин. И зашел Тарасов, наш грозный тренер, наш отец и наставник. Одышливо дышал, а мы боялись поднять на него глаза. А он вдруг запел «Интернационал». И слова эти звучали страшно. Пот на моду раздевалки. Пропел «Интернационал». Не стал никакую хитромудрую установку тренерскую на третий период и вышел. Мы вывели Сенди, льда 3 шайбы и выиграли 4-3. Вот представьте, Белединов перед третьим периодом зашел бы и спел гимн России. Овечкин и Малкин посчитали бы, он что просто сошел с ума. Вот я про это сейчас и говорю, что ощущение, великое ощущение единства и своей собственной судьбы и судьбы своей страны – это то, чего нет. А уже талант тренера, возможность его сбалансировать пятерки – это важно, но это становится вторичным. Потому что нет вот этой самой неуловимой субстанции воли к победе, которая в решающий момент их поединка спортивного, когда примерно равная команда является той небольшой каплей, которая склоняет чашу победы.
Олег, как вы считаете, если бы спел Зинатулла по-татарски, может быть, гимн России, поднял бы ли он бойцовский дух?
Я не знаю, ну просто... Нет, я думаю, что сейчас бы ничего не изменилось. От него требовалось, конечно, не петь, а дать какие-то тактические указания, перейти к плану «Б». Понимаете, примеров того, когда сборная, ну, любая команда переламывала ход встречи и выигрывала проигранный, казалось бы, матч, таких примеров полным-полно в спорте, в истории любой страны. И не думаю, что каждый раз в раздевалке поют «Интернационал» или «Национальный гимн». Я могу вспомнить точно такую же историю в Квебеке, она совершенно новая, из истории сборной России. Чемпионат мира в Квебеке, 2009 год. Сборная России перед третьим периодом проигрывает Канаде 2-4. Канадцы, хозяева, ну все, казалось бы, все проиграно. И тренеры в растерянности, Быков и Захаркин, не знаю, что сказать. И берет Сергей Федоров, легендарный, естественно, игрок, берет на себя. Говорит, давайте, ребят, он тренером сказал, посидите в сторонке, мы сейчас сыграем. И он сам принял ряд решений, какому-то звену сказал, ребят, вы сейчас отдохните, своим надежным парням сказал, давайте мы с вами почаще будем выходить, будем меняться. В общем, сам Сергей Федоров, пользуясь исключительно своим авторитетом, ничего он не пел, никаких песен. А Сергей Федоров, мы знаем, в свое время считался предателем, естественно, в нашей стране на протяжении многих лет, конечно, сбежал. Есть разные, наверное, способы добиться победы. Можно, я ничего не имею против исполнения «Интернационала» Тарасовым. Ну, не знаю, мне эту историю не рассказывали, но я верю, что так могло быть. Да, естественно. Но есть и другой способ, и вот о нем я знаю точно, это уже было совсем недавно. Вот в Квебеке можно было выиграть за счет внесения в игру ключевых изменений в компоновку звеньев, там, в чередование этих звеньев, ну, в общем, тактические изменения, которые игроки внесли сами. Всякое возможно. И я думаю, в истории любой команды есть такие яркие моменты. Ну, и Россия здесь не исключение. Но, понимаете, мы много говорим о том, что очень сложно, конечно, действительно, сложная страна, сложная психология людей. Вот когда Алексей, кстати, рассказывал про вот эти псевдопатриотические угары, вот этот, я вспомнил прекраснейшая была история незадолго до начала чемпионата мира по футболу 2010 года. ВЦИОМ провел, как обычно, опрос общественного мнения на улицах и спрашивал, за кого вы будете болеть на чемпионате мира в ЮАР? Там 73% сказали за Россию, которая, как всем известно, там не выступала. Ну, просто да, вот эти 73%, ну, попались люди, которые спортом не интересуются, но они знают, что всегда надо болеть за Россию в любой ситуации. За наших, ну, естественно, за наших, за кого же еще? Вот, говорили люди, в принципе, равнодушные к футболу, которым следовало бы сказать, я футболом не интересуюсь, и пройти дальше. Ну, вот такая была чудесная статистика, 73%, я запомнил. Ну, да, сложная у нас страна, понятно, но все-таки, я не знаю, превращать в очередной раз наших игроков там, ну, в нравственных уродов каких-то или там, ну, это я не хочу все равно. Ну, кто-то считает нужным это делать, пусть делает, я об этом даже как-то рассуждать не хочу.
Да, Алексей Кузнецов, вот вы сказали, что полились потоки хулы и критики. Наверное, немало места там занимает то, что они материально независимы и супермиллионеры и лишены вот этих стимулов, которые, может быть, другим спортсменам помогают выигрывать. Вам слово, Алексей.
Безусловно, сейчас хоккейная ситуация очень изменилась. Игроки, которые находятся постоянно в НХЛ, живут абсолютно в другом мире. Они настолько, этот мир настолько не похож на тот мир хоккейный, который сейчас в нашей стране, в России, хотя уже немножко сравнивается, но все равно не сравнить. Инфраструктура, отношения, какие-то системы взаимоотношений, тренерский подход, ответственность индивидуальная на игроках, все другое. Эти игроки сейчас не могут фактически существовать в той системе, по которой формировалась раньше сборная Советского Союза, с ее длинными сборами, с ее политическими накачками, с тем же самым пением интернационала. При всем уважении к Анатолию Владимировичу Тарасову, я как-то улыбки сдержать не могу. Сегодня такие методы, конечно же, не пройдут. Сегодня важнее всего профессионализм. Во главу угла он ставится. Я не хочу сказать, что Тарасов не был профессионалом, но он был также профессионалом в области, извините, политического пиара тоже, очень большим. Если дойдет время, вспомню одно из его таких ухищрений. Так вот, и понимаете как, игроки из НХЛ сейчас доминируют, значит, на олимпийском турнире. Кто в полуфиналах? Швеция, Финляндия и Канада, США. Подавляющее большинство игроков из НХЛ. А игроки НХЛ не тратят время ни на долгосрочные сборы, ни на всю эту подготовку, которая была в советское время. Работать с ними по советским лекалам тренеры давно не могут. Эти игроки привыкли работать совсем по-иному. Если хотите, с листа. Они попадают в условия, когда игровые сочетания постоянно меняются у них в НХЛовских командах. Когда во главу угла ставится не заранее отработанная сыгранность, как это было в Советском Союзе, когда тройки играли годами, а постоянная готовность, так сказать, примениться к внезапно меняющейся ситуации. И это вообще особенность жизни в современном мире. Резко меняется мир, и нужно мгновенно к нему приспособиться, примениться, изменить себя, психологию, отношение к делу, отношение к миру. Российские звезды в НХЛ такой готовности не проявляют уже второй олимпийский цикл подряд. Потому ли это, что они все ученики советской хоккейной системы, хотя многие беглецы, как Федоров или тот же Малкин? Нет, система была прекрасной, просто мир сейчас явственно переменился. И когда игроки попадают в команду Белединова, который является тренером и игроком, все-таки выходцем еще из той советской системы, я думаю, что он сам не очень понимает, что взять из той системы, что взять, перенести сюда, что взять из НХЛ-овской системы. У него просто, вот, мне кажется, по игре команды было видно, что она уходила в оборону, еще и потому, что он не очень понимал, как работать с такими игроками. А они, среди них не нашлось такого Федорова, который бы взял игру на себя. Овечкин забросил шайбу на первых секундах матча со Словенией, и все. Самый результативный Радулов, который игрок КХЛ, 3 шайбы. Конечно, для игроков, которых я уже называл, с такими именами, это, в общем-то, ничтожная результативность на олимпийском турнире, а тем более на домашнем. И последнее о Тарасове. Я хочу напомнить, что Анатолий Владимирович, при том, что он был талантливым тренером, никогда в жизни, извините за эти слова, не выигрывал в качестве главного тренера чемпионата мира по хоккею. Они работали в паре с Аркадием Чернышевым. И когда-то был один тренер главный, когда-то другой. Они менялись. И статистики все это давно уже прекрасно определили, что в годы, когда Анатолий Владимирович Тарасов был главным тренером сборной России, на чемпионатах мира не выигрывал. А выигрывал тогда, когда главным тренером был Аркадий Чернышев. Но Анатолий Владимирович был очень эмоциональный, очень такой брызжущий энергией человек. А Чернышев был спокойный и уступал ему, так сказать, первое место, пиаровскую позицию главную. Поэтому Тарасов всегда докладывал, отчитывался, говорил, что партийное задание выполнено. И вот эпизод с интернационалом – это из той же оперы. Он, конечно, красивый, но сказать, что он радикально влияющий на какую-то хоккейную ситуацию, на смысл, ну, в одном матче это могло сработать, а в другом не могло. В конце концов, он, в общем-то, и покинул спорт, оставшись, конечно, великим, безусловно, великим тренером, но вместе с тем его репутация была очень неоднозначная, мне кажется.
Давайте посмотрим видеоопрос, который провел на улицах Москвы наш коллега Мумин Шакиров.
Не смогли обыграть достаточно сильную, конечно, команду Финляндии, но они же раньше могли это делать.
Ключевым, на самом деле, является то, что эта сборная, к сожалению, стала сборной неудачников после вот такого психологического надлома 3-7 в Ванкувере.
Не собранные были совершенно. Не было командной игры. Они играли все, каждый за себя.
Мотивация у них плохая. Абсолютно. Им лишь бы побыстрее в Америку вернуться, как бы, и продолжить участие в чемпионате.
Может быть, потому что игроки, в основном приглашенные, наверное, сборная солянка. Нужно, наверное, играть полной командой, которая играет друг с другом давно.
превалирование звезд НХЛ, которые тянули игру на себя.
Хотя это ожидалось после чемпионата мира в 2013 году, резкий скачок в игре он не мог произойти. Но хотелось хотя бы их увидеть в 1/2 финала.
Потому что не было Морозова и Зарипова. Не было игры. Ну, у команды нет лидера. Морозов им был.
Непрофессионально. Хотя они заявляют себя профессионалами уже. Что еще? Вяло.
Несобранность команды. Не было того куража. Вот в этом основная причина.
Меня порадовало, что финны выиграли. Пусть их народ порадуется, что они умеют играть. А мы подождем, когда наши научатся.
Не было той команды, которую показывают в фильме про Харламова. Когда они все вместе были, и все были одни. И пас отдавали, и бегали, и никто за ними не успевал. А здесь за ними успевали все.
Я не знаю, чем не хватало, честно. Поддержка была хорошая, команда хорошая. Ну, бывает в жизни все. Кому-то надо и проигрывать.
Ну, комбинаций нет, ничего нет. Играют, как старые канадцы. Забросили шайбу и рассчитывают на личность. Все.
Причина в том, что игроки слишком много думают о себе, каждый сам о себе, а не о команде в целом, не о стране, поскольку все они в большинстве живут, вообще живут не в России, а, собственно, в Америке, и Канаде, и других странах.
Нет, на счете 1-3 я перестал смотреть, потому что нервы уже сдали.
Да потому что, когда нам забивали, нас не было в защите никого. Финны всегда кучковались по 5-6 человек, а у нас 1-2 и все.
У Калова были очень большие проблемы с игрой в пас, с закреплением в чужой зоне, а индивидуальными действиями добиться чего-либо даже такими игроками, как Овечкин, Малкин, Дацук, практически невозможно. Сборная Финляндии отыграла очень дисциплинированно, очень стабильно и очень строго в обороне. Собственно, благодаря этому финны нас и обыграли.
Команды нет и ради чего нет, цели нет, есть только деньги.
Послушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, Владимир, вам и вашим гостям.
Добрый вечер.
Здравствуйте, ваш вопрос.
У меня вопрос к Ивану Старикову. Не считает ли он, что аморально проводить универсиады, олимпиады, чемпионаты мира в стране, где половина населения страны еле сводит концы с концами? Может быть, давно нужно поменять не мебель, а девочек? Это к так называемым спортивным достижениям. Спасибо.
Ну, давайте мы дадим слово нашим гостям. Олег, вот как вообще уровень восприятия соотечественниками вот, поражения нашей сборной?
Ну, видите, ну, здесь есть разные, есть какие-то оценки, ну, действительно, ну, как бы профессиональные именно с точки зрения хоккея, какие-то из общих соображений, ну... Ну и действительно смешные, мы не будем там все разбирать, когда какая-то девочка говорит, что должна быть команда, вот, которая все время играет, вот, что она имеет в виду. Ну ладно, она не интересуется хоккеем, она из общих соображений. Но понимаете, ну вот звучит, да, вот игроки, они уже давно не играют здесь, они уезжают, приезжают из НХЛ, им там все равно. Ну, в сборной Швеции, по-моему, вообще нет ни одного. А, нет, один. В сборной Швеции есть один игрок из чемпионата Швеции. Все остальные из НХЛ. В Финляндии там больше половины из НХЛ. Ну, значит, что? Значит, просто мы говорим, что вот россияне, ну, просто ущербные по сравнению с финнами, шведами и всеми остальными, которые точно так же из НХЛ приезжают. Все там играют, но когда приезжают в сборную, нашим не за что играть, финнам за Финляндию есть играть, шведам за Швецию, а вот нашим, извините, не за что. Ну, тогда мы, ну что, просто должны сказать, что ну вот, да, вот убогий наш народ, не способный на высокие чувства, ну давайте тогда закроем тему. Непонятно, правда, как в других спортах, видах спорта периодически достижения случаются. И мы видим на этой Олимпиаде очень хорошо выступает в целом сборная России, хотя там тоже есть люди, которые тренируются практически всегда за рубежом, потому что у нас действительно не всегда и не везде есть условия для тренировок. Ну вот, ну что? Ну как здесь? Ну тогда это будет тупик, нравственный тупик. Все российские хоккеисты, нравственные уроды. Чего от них тогда ждать? Ну все. Ну, вопрос закрыт опять-таки.
Давайте послушаем вопрос из Архангельска. Это слушатель Геннадия.
Добрый вечер, участники.
Добрый.
Ну, спорт это не только политика, но еще и большие деньги. Мне кажется, дело тут еще вот в чем. Молодым, особенно финским там хоккеистам, да, им, чтобы попасть в НХЛ, конечно, надо проявлять и себя, и показывать. А я считаю, что нашим это молодым, им им и тут платят-то неплохо, мне кажется, а так что они и не стремятся-то особо. Ну как вы думаете?
Ну, давайте, вот, Олег, давайте, Олег.
Ну,
да.
Вот это есть такая тема, действительно, кстати. В свое время она даже заботила президента, опять-таки, мы уже Владимира Владимировича Путина не раз тут вспоминали, вот он тоже в какой-то момент был озабочен тем, ну, той финансовой вот этой пирамидой, которая построена в хоккее, какие здесь бешеные зарплаты, и это, помнится, было применительно к истории с ЦСКА, когда Роснефть пришла в ЦСКА, там сразу стали покупать дорогих игроков, вот Радулова, в частности, там Морозова, в общем, бешеные зарплаты, и это дошло до Владимира Путина, и он так выразил недоумение, ну что же это такое? То есть, в принципе, это такая тема, как говорится, есть. Если раньше, когда наш хоккей был беден, все игроки стремились уехать и готовы были играть даже не то, что в НХЛ, а в низших лигах, пробиваться в НХЛ через систему. Ну, там очень много есть низших лиг. Сперва закрепиться там, потом попасть в НХЛ, ну, просто потому что, ну, здесь, в принципе, не было никаких денег. Сейчас ситуация несколько изменилась. Ну, кто-то, наверное, не выдерживает, да. Я не хочу говорить о том, что все россияне, российские хоккеисты, нравственные уроды, но все равно это людям всех национальностей свойственно. Наверное, кто-то не выдерживает. Кто-то выдерживает испытаний деньгами, кто-то нет. Ну, это, наверное, частные уже случаи, которые можно рассматривать конкретно. Смотря кого имел в виду наш слушатель.
Да, давайте Алексею Кузнецову зададим вопрос. Как вы считаете, Алексей, на каких принципах вообще искать пути исправления вот тех недостатков, которые сейчас проявились?
Хороший вопрос вы задаете, Владимир. Сложнейший вопрос, как бы сказать, самый судьбоносный вопрос. Вопрос из серии «Что делать и кто виноват?». Я думаю, что все-таки во главу угла должен быть поставлен профессионализм, а вовсе не патриотизм, не истерические крики «наши» и все прочее. НХЛ существует уже множество лет. И в НХЛ ситуация предельно проста. Если ты играешь хорошо, то ты можешь быть и очень богатым человеком, и очень патриотичным. Но, скажем, когда Уэйн Гретзки великий играл в Эдмонтоне, выигрывал для него Кубки Стэнли, а затем вслед за своей, вернее, так сказать, по такому негласной договоренности со своей женой кинозвездой переехал в Лос-Анджелес. В Эдмонтоне, возможно, кто-то его и называл предателем, но в целом его очень хорошо провожали, к нему прекрасно относились. А потом он из Лос-Анджелеса переехал, по-моему, в Нью-Йорк. И тоже за огромный гонорар, и уже понимаю, что дело идет к концу карьеры. И в Лос-Анджелесе вряд ли его считали предателем, по крайней мере, в лицо никто этого не говорил. Я думаю, это вопрос именно принципиальный. Ты играешь за свою страну. И Гретзки, кстати, не упускал случая приехать за свою сборную, поиграть на Олимпиадах, на других крупных турнирах. Это совершенно очевидная вещь. Человек за хорошую работу, чем больше он работает, тем больше он получает деньги. И, соответственно, к нему и отношения, с огромным уважением к нему относятся все болельщики, и свои, и чужие, между прочим, и игроки соперника тоже. Тот же самый упомянутый мною тему Селяния, игрок сборной Финляндии. 44 года, заслуженный или перезаслуженный, один из лучших игроков сборной Финляндии. Ему что нужно, рваться в НХЛ, кому-то что-то доказывать? Он все всем доказал. Но он сыграл против сборной России прекрасно. Возможно, потому что он патриот Финляндии. Но, скорее всего, я думаю, дело не в этом. Дело в том, что он суперпрофессионал. И чем больше игроков будет не отвлекаться от каких-то на какие-то псевдопатриотические изыски, и чем больше игроки будут думать о том, как они делают свое дело, хорошо ли они делают свое дело, я думаю, тем больше будет пользы и для истинного патриотизма в том числе, а не для того псевдопатриотизма, которым окутан, к сожалению, российский спорт. Да, сейчас все кричат «Ура, даешь Россия!» от двух золотых медалей, которые прибавили в копилку сборной России американец недавний Вик Уайлд, который выиграл в сноуборде золотую медаль, и кореец Виктор Анг, я не смогу сейчас произнести его настоящее имя, которое он носил до перехода под знамя России, будучи в сборной Южной Кореи. Ну, можно сказать, что они плохие патриоты Южной Кореи и Америки, что они теперь выступают за Россию. Американцы Вика Уайлда совершенно не ругают, не считают его лжепатриотом. Наоборот, они вполне с уважением к нему относятся и помогали ему перейти. Он женился на российской сноубордистке. Никаких проблем не было. Никто его не обвинял в том, что он плохой американец. Точно так же и сейчас, когда выигрывает золотую медаль Анастасия Кузьмина, выступающая за Словению, допустим, Юрий Подкладчиков, который выступает за Швейцарию, они в свое время пытались попасть в сборную России и могли в нее попасть, но теперь они выигрывают золотые медали для других стран. В спорте это очень естественный процесс. И приплетать сюда лишний патриотизм, я думаю, очень прав Юрий Подкладчиков. Он, давая интервью одному советскому СМИ, он сказал, что когда чиновники стали его уговаривать выступить за Россию, он сказал: «Хорошо, я прыгаю на своем сноуборде, а вы мне все делаете так, как надо». А они стали от него требовать вот того самого псевдопатриотизма, выступления в каких-то программах, отвлекающих каких-то факторов. Он сказал: «Нет, я этим заниматься не буду, извините, я другой человек». И теперь медаль золотую он выиграл для сборной Швейцарии. Мне кажется, это правильный профессиональный подход, единственный возможный в большом спорте.
Давайте послушаем Александра из Псковской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Добрый.
Я вам что хочу сказать. Я не думаю, что является признаком нравственной уверенности или какой-то там честности человека перекати поле. Понимаете, то, что русские, которые и там, и здесь, и везде, и нигде, ничего не могут достигнуть того, что было раньше, только подтверждает то, что вот, чтобы стоять, русский должен держаться с корней. Чтобы подавать блоху, левша должен быть сыном своего народа, должен быть этим воздухом, понимаете? Это не ущербность, это не мастерство берет вверх и выигрывает. Здесь психология, здесь, как вам сказать, вот это вот питание соками этой земли, понимаете? Дышать этим воздухом, любить родину, это не пустые слова.
Да, знаете, спасибо, Александр. Но вот
те, ну, кто... Спасибо, ну значит все. Ну тогда больше никакие российские команды ничего не выиграют. Ну потому что мир уже не может быть, Александр, вы понимаете? Вот мир такой, какой он есть, он так сложился, спортивный мир, я имею в виду, и он другим не будет уже. Ну, если что вот вы сейчас назвали единственный залог победы, ну то все, значит, тогда побед не ждите никогда, потому что ну, этого не будет. Ну вот и все.
Да, все обсуждали вот эту группу факелоносцев, которые зажигали в конце чашу. Они все живут за границей. Ну, да. Там и Шарапова, и...
Да. Ну кто там был уже? Я не понимаю.
Там была Родина.
Да, ну, естественно. Ну, так, ну, многие же... ну, уже закончили карьеру, тоже живут. Ну, хорошо, это самое. Да, Третьяк. А Третьяк где живет? Он только работает, да. Периодически здесь бывает. А так он тут живет в Америке. Ну, в общем, не в этом дело, понимаете? Ну, мир такой, какой он есть. Нужно, я не знаю, что там думают финны, у которых тоже, наверное, есть свой эпос, Калевала, там, и тоже, наверное, финны издавна любили там родную землю, и сейчас, наверное, любят. Ну, вряд ли они поднимают эти вопросы, что вот нам надо здесь. Нет, вот, если в НХЛ, оказывается, играют ребята, то тоже можно. Можно все организовать при должном подходе. А понимаете, вот если серьезно сейчас говорить, мы же вот с этого начали. Ну, разговор имел такую трагическую, конечно, трагическую направленность в связи с событиями на Украине, но мы же с этого и начали, что спорт и политика, ну, никуда не денешься, они идут рука об руку. Вот если каким-то образом, вот когда вы спрашиваете, вот что нужно сделать, вот главное бы, чтобы сделать, ну, очистить спорт от вот этой ненужной политики, перестать считать каждый чемпионат мира по футболу, хоккею, там, неважно чему, каким-то нацпроектом, понимаете? Вот, ну, просто, вот, ну, есть же просто спортивное состязание. Вышли, вот мы, вот они, вот давайте сейчас посмотрим, кто из нас лучше. Поборолись, победил сильнейший, молодцы, пошли дальше. Вот И все, и не надо. Не надо вот этих нацпроектов, действительно. И тогда будет проще всем. И спортсменам, и тренерам, и давить на них так не будут. И болельщикам будет проще. Мы же можем вспоминать, ну чем сейчас вот эта Олимпиада с этим хоккеем отличается от чемпионата Европы по футболу там последнего 2012 года, когда кто-то там предъявлял какой-то депутат или что-то Аршавину претензий. Мы от вас там ждали еще. Он говорит, ну это ваша проблема, чего вы от нас ожидали? Ну, действительно, ну, ожидать. Любой человек может чего угодно. Я ожидаю от тебя, что ты мне Луну с неба достанешь. Ну, ну и дальше что? Человек виноват в этом, что он не может достать Луну с неба. Это действительно мои проблемы. Поэтому я в данном случае с Аршавиным, ну, в смысле, тогда я с ним был согласен. И сейчас тоже. Это проблема нашего общества, что мы ждем, что вот они обязаны, ну, просто потому что, ну, потому что это домашняя Олимпиада, потому что они обязаны, они потому что патриоты, ну, вот и потому что русские не сдаются, ну, и дальше уже можно громоздить и громоздить все, что угодно. Вот если от этого каким-то образом избавиться и предоставить спорту возможность быть спортом, ну тогда будет гораздо больше шансов на успех.
Давайте послушаем Белгородскую область, радиослушателя Александра.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Семенович. Я, в общем, почти все, что хотел сказать, уже высказал ваш собеседник, который выступал первым, простите, я не очень услышу, как его зовут, о том, что ну, не может выигрывать команду, у которой нет страны. Ну, это он уже все сказал почти. А вот второй его собеседник ерничает, значит, иронизирует по поводу патриотизма. Ну, ему можно только посочувствовать. Для него, если это искренне, конечно, для него непонятно, что значит иметь свою родную, любимую страну. Ну, посочувствуем ему.
Спасибо, Александр, вот, да. Давайте Алексею Кузнецову дадим слово.
Я сначала отвечу предыдущему оратору. Я как раз очень хорошо понимаю, что такое иметь свою страну, поскольку я родился и вырос на Украине, конкретно в городе Киеве. И для меня то, что сейчас происходит там, для меня это просто ужас, и как будто бы внутри меня это все происходит. Это первое. Второе, предыдущему оратору, который вспомнил Лисковскую блоху. Если вы помните, левша, конечно, блоху подковал, да, все восхитились, но с его подковками блоха не смогла танцевать, то есть не смогла выполнять то, для чего она была создана. А что касается духа, который он был пропитан, этот левша. Вы помните, что когда пришли проверять их работу, то там они с друзьями заперлись под крышей, и когда сняли эту крышу, чтобы к ним пробраться, оттуда вырвалась такая, цитирую дословно, путная спираль, что и все попадали с ног. Так вот, если вы об этом духе, то это, конечно, странновато. Профессионализм левши был бы по-настоящему профессионализмом, если бы он рассчитал, может блоха танцевать, и правильно все сделал. А просто прибить железные подковки, пусть даже и махонькие, да, это виртуозная работа, но бессмысленная. К сожалению, вот этот антипрофессионализм, это то, что страшно мешает в работе и хоккейным тренерам, и многим другим российским людям. Вот профессионализм достигается лишь тогда, когда он находится вне ложного патриотизма, вне того псевдопатриотизма, когда человек концентрируется на своем деле. А псевдопатриотизм – это, простите, партийная организация и партийная литература, ни больше, ни меньше.
Олег Винокур, вопрос. Сейчас, по-моему, решили вернуться к тем тренерам, которых в свое время с позором выгнали после чемпионата мира, да?
Ну, это так сейчас говорится. Они действительно всплывают, эти фамилии, ну, Быков и Захаркин. Я не думаю, что это всерьез. Я думаю, что этого не будет. Это просто, ну, как бы естественно сейчас. Естественный вопрос. А для чего тогда мы их выгнали? Ну, была Россия... Хотя нет, сейчас прогресс. На прошлых Олимпиадах Россия... На прошлой Олимпиаде была 6-й, а сейчас 5-й в общей классификации. Можно расценивать как прогресс. Но на самом деле понятно, что результат тот же самый. Проиграли в четвертьфинале, остались вне борьбы за медали. Ну, это естественно, что вспоминают. Но мне кажется, шаг назад это не то, что нужно сейчас. Нужен все-таки шаг вперед, какие-то новые надо идеи искать.
Алексей, как по-вашему, тренера надо менять?
Я считаю, что, конечно, команда это не показала того, что она должна была бы показать. Но вопрос, на кого менять, это очень большой вопрос. Сегодня еще называли фамилию Олег Знарок, тренер московского «Динамо». Возможно, он что-то может, хотя он уже много работал со сборной Латвии в свое время. Трудно найти однозначно, стопроцентно такого специалиста, который сейчас бы все сказали, да, это вот оно. Мне кажется, что это как в анекдоте про сантехника. Тут не кран текет, а вся система прогнила. Поэтому, мне кажется, это более серьезный вопрос. Методологически надо сесть и обсудить. И подумать. Собрать всех тренеров, тренерский совет. И подумать, что в принципе делать с системой. Насколько она подходит к развитию современного хоккея. Ну и, конечно, не тратиться на политику. Вообще, я хочу заметить, что два раза в годы правления Владимира Путина начиналась война с... Ну, в первом случае с Грузией, в втором случае война, практически гражданская война в Украине. И это очень страшный симптом. И эта вещь гораздо более важная, чем развитие хоккея, пусть даже самого любимого советско-российского хоккея.
Да, спасибо, Алексей. Обе эти войны, к сожалению, совпали с Олимпиадами. Тот раз в Пекине, на этот раз в Сочи. Вот эту тему мы сегодня обсудили с нашими коллегами, спортивными журналистами Олегом Винокуровым, Алексеем Кузнецовым. И у нас на прямой телефонной связи был политик Иван Стариков. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.